Мы сегодня будем говорить о изучении Торы и о трудностях, связанных с изучением Торы. И это все мы обсуждаем, потому что в нашей недельной главе, в главе Бехукотай, в самом начале говорится «Им Бехукотай Телейху, ве эт мицвотай тишмеру васитаму там». «Если вы будете идти по моим постановлениям и будете выполнять мои мицвы, и будете их соблюдать, то...» И дальше целый ряд предложений с различными благословениями, которые Всевышний нам обещает. Мы с вами заостримся на самых первых словах «Им бехукотай телейху», «Если вы будете идти по моим постановлениям». Что же это значит? Можно было бы подумать, что, может быть, говорится о заповедях, которые мы должны выполнять. Но вторая часть предложения говорит «и мои заповеди соблюдать». Если вторая часть, соединенная союзом «и», говорит о соблюдении заповедей, то тогда первая часть не может говорить о соблюдении заповедей. И поэтому Раши и все остальные комментарии вместе с ним говорят, что здесь имеется в виду изучение Торы. Вы будете идти по моим постановлениям, имеется в виду изучение Торы. Но почему нужно было говорить об изучении Торы таким способом? Можно было бы просто сказать: изучайте Тору. Кроме того, что это довольно завуалированный способ сообщения нам того, что Бог нас хочет, кроме этого, еще совершенно непонятно. Потому что мы знаем, что изучение Торы требует понимания, осознавания. Ну, поэтому называется изучение. В то время как заповеди есть трех типов. Есть заповеди, которые называются мишпатим. Это те заповеди, которые мы можем понять нашим разумом. И доказательством тому является тот факт, что среди нееврейских народов многие имеют подобные заповеди, потому что они совершенно логичны. Евреи не единственные, кто говорят, что убивать нельзя. Вот мы живем с вами в Америке, и здесь вроде бы закон тоже это запрещает. Насколько хорошо люди слушают этого закона, это уже отдельный вопрос. Но, по крайней мере, закон такой на бумаге есть и так далее. Есть целый ряд заповедей, которые логичны. Есть второй тип заповедей. Это заповеди, которые мы бы не могли до них додуматься сами. Но после того, как они нам даны, мы понимаем, что они вроде бы имеют смысл. И, кстати говоря, суббота, выходной день, относится именно к этой категории. И опять же, в доказательство тому мы можем увидеть тот факт, что те народы, которые не имели религии, которые пошли от иудаизма, то есть за пределами стран, в которых когда-то было христианство или мусульманство, или сейчас христианство и мусульманство, в них нету одного из семи дней выходных. В Китае по их традиции никогда не было недели, где один день нерабочий. Они могли это перенять позже уже у европейских народов. Это опять же подчеркивает то, что когда ты говоришь человеку об этом, он смотрит и говорит: а, вообще-то это имеет смысл. Но сам вот этого додуматься не может. То, что нельзя воровать, человек может сам додуматься. То, что нужно иметь выходной один день из семи, человек сам до этого додуматься не может. И вообще число семь какое-то нелогическое, непонятное число. Было бы проще, если бы это был, например, период из 10 дней, или 5, или 12, что было проще считать. И есть третья категория заповедей. Она называется хуким. И это постановления, которые мы не можем понять. В Торе есть много заповедей, которые логически никак не могут быть объяснены. Ни на каком уровне. Самое непонятное, самое эзотерическое всех заповедей – это заповеди, касающиеся духовной нечистоты. Они логически понятны, никак не могут быть. И именно эти заповеди, третья категория, нелогичная категория, называются хок на иврите. И здесь говорится в нашей недельной главе «им бехукотай телейху», что значит, что Бог здесь говорит нам идти по его нелогичным законам. То есть это вещи, которые мы не можем понять нашим разумом. Если здесь говорится о нелогичных законах, как мы можем вдруг подумать, что это имеется в виду изучение Торы. Если бы было сказано о Мишпатим или Эдут, тех заповедях, которые мы можем понять логически хотя бы частично, то мы могли бы подумать, что это имеется в виду изучение Торы, потому что это те заповеди, которые мы понимаем. И, конечно же, если мы изучим эту заповедь и будем понимать, почему она, откуда она берется, нам будет проще и легче ее выполнять. И мы могли бы сказать, что если бы здесь говорилось о Мишпатим, то тогда это понимается как изучение Торы. Но здесь же говорится о совсем непонятных, нелогичных заповедях, хуким. Как это может быть изучением Торы? И вот здесь мы с вами должны обратить внимание на то, в чем заключается трудность в изучении Торы. Мы знаем, что любой разум, любое мышление, процесс креативности – это проявление человека, проявление моего «я». Когда я о чем-то размышляю, то я демонстрирую, проявляю, кто я есть. Именно поэтому разные люди будут иметь разные мысли, потому что они думают по-разному. То, что не является проявлением моей сущности, проявлением меня самого, может совпадать с другими людьми. То же, что является проявлением меня, будет уникально, потому что я уникальный. По крайней мере, я хочу так верить, что я уникальный. Мне в детстве говорили: помни, что ты уникален, так же, как и все остальные. Так вот, я уникален, так же, как и все остальные, и поэтому то, что я думаю, уникально, так же, как и то, что думают все остальные. Я уникален, но я не уникален в своей уникальности. У меня должны быть другие уникальности, кроме моей уникальности. Потому что то, что я уникален, совершенно не уникально. Потому что все тоже уникальны. Я вас уже запутал, нет? Ну, хорошо. Мы поэтому знаем, что люди, которые очень умные, очень часто также зазнаются. Люди, которые очень умные, им, как правило, тяжелее прислушиваться к совету других. Люди, которые очень умные, привыкли полагаться на свой разум больше, чем другие. А почему нет? Это вполне резонно. Когда мы смотрим на науки, назовите любую науку, которую вы хотите, вы будете замечать, что действительно люди, которые преуспели в этих науках, уважают свое собственное мнение и, видимо, по заслуге. Тора же настаивает на том, что человек не может этого делать. Человек не может так себя вести. Почему? Потому что, несмотря на то, что человек может быть умным, и человек может быть очень умным, и человек может быть самым умным в мире, но Бог все равно умнее его, и он полностью Тору никогда не сможет понять. И его ум, его разум всегда где-нибудь будет противоречить Торе, разуму Всевышнего, и ему придется подчинить себя тому, что говорит Всевышний, и не полагаться на свой разум. Что для человека с разумом очень тяжело, и чем умнее он, тем тяжелее это ему. Иными словами, разум и развитие разума является в какой-то мере противоречием богобоязненности, противоречием способности подчинить себя Богу. Говорится, что в одной из ешив для того, чтобы туда поступить, требовали 120 доказательств, что лягушка кошерная. Если человек приводил только 119 доказательств из Торы, что лягушка кошерная, его не принимали. Если он приводил 120, то тогда, после того, как он закончил приводить все эти доказательства, его спрашивали: ну скажи нам, лягушка кошерная или нет? Если он говорил «да», то его, конечно же, не принимали, потому что лягушка-то не кошерная. Но разум может мне говорить, что лягушка кошерная. Мы изучаем Тору, понимая, что Тора – это разум Всевышнего. И есть вещи, которые нам будут казаться определенным образом. И это не потому, что мы недостаточно умные. Это не потому, что мы делаем какую-то ошибку. Это потому, что человеческий разум не способен понять разум Всевышнего. Когда мы были маленькими детьми, мы спрашивали у родителей: а вот почему это, а почему то? Мы все были почемучками когда-то, пока наша система образования не отбила у нас желание задавать вопросы. Мы всегда задавали вопросы, И родители нам отвечали, поскольку они чувствовали, мы можем понять ответ на наш вопрос. Но иногда родители нам говорили: подрастешь, поймешь. Я тебе сейчас это объяснить не могу. Почему будешь на четвертом курсе в университете будешь это проходить? Или будешь в подворотне твоего дома будешь это проходить? Образование в подворотнях, как правило, было лучше, чем в институте. Запоминалось лучше тоже. Оно там было на практике. И Бог тоже, он называется нашим отцом. Потому что мы пытаемся понять что-то, мы ему задаем вопросы. Он нам отвечает, поскольку он чувствует, что мы можем это понять. Но есть вопросы, которые мы ему задаем, он говорит: слушай, не сможешь это понять. Жди до четвертого курса. Четвертый курс – это уже после 120 лет. Там. То есть, иными словами, когда Бог делится с нами Торой, это всего лишь маленькая часть его мудрости. И мы должны заведомо понимать, что полностью мудрость Бога мы никогда не поймем. И мы должны это осознавать до того, как мы начинаем даже изучать Тору. Потому что нам нужно понимать, что мы читаем Тору, она очень разумна, очень логична, но все, что мы в ней оцениваем, это только поскольку наш разум нам это позволяет. Есть известный профессор Алан Дершовиц, он уже ушел на пенсию, он когда-то был профессором юриспруденции в Harvard University. Он родился в ортодоксальной еврейской семье, и он учился в Ешиве. Я помню, было как-то интервью, которое Алан Дершовиц давал еврейскому журналу. Его там спросили, помогло ли вам образование, которое вы получили в Ешиве, в вашем дальнейшем изучении в институте, в юриспруденции, в вашей практике как юрист. И, конечно же, тот, кто задавал этот вопрос, ожидал, что Алан Дершовиц ответит: конечно же, да, образование в Ешиве мне дало такую базу, развивало мой разум и так далее. А Алан Дершовиц сказал совершенно обратное. Алан Дершовиц сказал: образование в Ешиве мне мешало всю мою жизнь. Почему? Потому что, говорит профессор Дершовиц, когда ты учишься в Ешиве, тебе говорят, что ты должен изучать Тору, и ты должен пытаться понять то, что здесь написано, а если ты это не понимаешь, значит, это твоя проблема. Если ты видишь какой-то закон неправильным, если даже ты можешь доказать, что он неправильный, это значит проблема в твоем понимании. Тебе нужно идти назад и изучать этот закон снова. В американской юриспруденции все работает наоборот. Если ты видишь, что какой-то закон неправильный, и ты можешь доказать, что он неправильный, и ты действительно готов пойти перед судьями и доказать, что этот закон неправильный, то ты докажешь, значит, он не будет правильный. Это и есть причина, почему здесь сказано «бехокатай», когда говорится о изучении Торы. Это есть причина, почему здесь говорится об изучении Торы, используя именно хуким, законы, которые мы не можем понимать. Потому что нам говорит Бог: я хочу, чтобы вы изучали Тору. Но я хочу, чтобы вы понимали, что для вас эта Тора все равно будет как хок. В конечном итоге вы полностью понять ее не сможете. Это первое. Второе. Слово «хок» на иврите – это закон. И на иврите также есть другое однокоренное слово «хакика». «Хакика» значит гравировка. Буквы, которые выгравированы на каком-то материале. Перед нами здесь на камне выгравированные буквы. Они являются частью камня. Этому камню больше 100 лет, почти 150 лет. И эти буквы не стерлись. Буквы, написанные на бумаге за это время, стерлись бы. Они не стерлись, потому что не могут стереться. Они часть камня. Единственное, что можно сделать, это разбить камень. Сказано, что мы должны изучать Тору таким образом, чтобы она становилась частью нас. Вторая тяжесть в изучении Торы заключается в том, что когда я изучаю что-то, понимая какую-то идею как свою, когда я работаю над чем-то, вырабатывая свою собственную теорию, например, я ее буду всегда очень хорошо помнить. Если же я просто пассивно сижу и слушаю какую-то информацию, она частью меня, скорее всего, не станет. И это потому, что она что называется, входит в одно ухо, выходит в другое. Так вот, Бог говорит, что с одной стороны мы должны понимать, что Тора нам дана свыше. Мы должны понимать, что мы понимаем только маленькую часть того, что Бог говорит. Но с другой стороны, она должна становиться частью нас самих. Хакика. Также я мог бы подумать, что изучение Торы ограничивается только тем, что я могу понять. Обычно люди понимают только то, что они могут понять. То, что я не могу понять. А что там изучать? Так вот, Бог говорит, не-не, вы должны это изучать. Даже если я не могу понять техническую причину какого-то закона, я часто могу понять духовную причину этого закона. И в частности, когда мы с вами изучаем законы, которые относятся к категории хок, то есть те законы, которые мы не можем логически осознать, мы часто говорим о их эзотерических смыслах, духовных значениях, потому что, несмотря на то, что я не могу понять технически, как это мне может быть полезно, с утилитарной точки зрения я не вижу в нем смысл, но с духовной точки зрения я могу видеть в нем смысл. И также я могу изучать то, как это делать, практику исполнения этого закона и так далее. Также было бы логично для нас предполагать, что мы должны изучать Тору, поскольку мы понимаем, что ее нужно изучать в таких-то количествах. А больше того, а зачем больше? Так вот, мы из этого слова «хок» понимаем, что даже когда мне кажется, что изучение Торы в этот момент уже чрезмерно, приходить на один класс в неделю по Торе, ну, это логично. А вот два класса в неделю – это вообще уже слишком много. Too much. Совершенно верно. Так вот, Тора говорит нам, вот как раз, когда вы делаете что-то too much, когда вы делаете что-то, что нелогично, вот тогда вы на уровне хок. А до этого вы просто делали то, что вам логично. Я все время говорю, что Бог для каждого человека – это тот, кого он слушается. Некоторые слушаются полицейских на улице, значит, для них полицейский – это Бог. Некоторые слушаются государственных органов, партию, эти слушают демократов, эти слушают республиканцев. В Израиле там вообще миллион партий, там выборы еще даже больше. Кто слушает телевизор? Да, тогда для каждого человека Бог, либо республиканская партия – это Бог, либо демократическая партия – это Бог, либо Ликуд, либо Маарах, либо Мерец, либо ШАС, сколько есть партий, либо CNN, либо Fox News. У нас, у всех есть кого-то, кого мы слушаем, и для них это Бог. Для тех людей, которые слушают кого-то, для них это Бог. Если я слушаю свой собственный разум, то есть я подчиняюсь тому, что я сам понимаю и осознаю, то для меня мой разум – это Бог. Если мой разум будет моим Богом, то это будет противоречить Торе, потому что Тора говорит, что у нас только один Бог. Если я изучаю Тору только поскольку для меня это логично, то я Бога не слушаюсь. Я слушаю своего собственного Бога, своего разума. Я слушаюсь Бога, который я сам создал для себя, идола. Я должен изучать Тору, потому что Бог мне говорит изучать Тору, а не потому что мой разум мне говорит изучать Тору. Но теперь появляется вопрос. В том, что я изучаю, есть прогресс. Я что-то вчера изучил, надеюсь, что это понял. Сегодня я же не начинаю с той же точки, с которой я начал вчера. Я начинаю с той точки, где я вчера остановился. То есть я двигаюсь вперед. В изучении есть прогресс. Но если мы говорим о законах хок, о законах, которые я не могу понять, какой же здесь может быть прогресс? Я-то их не могу понять. Так вот, говорится в комментарии Торат Коаним, что когда я изучаю Тору, то я начинаю осознавать то, что для меня до этого было непонятно. Когда я изучал Тору вчера, я встретил что-то, что я не понимал. Я это все равно принял. Почему? Потому что Бог это сказал, это должно быть так. Я это не осознавал логически еще. Я это принял как факт для себя. Для меня это было хок вчера. Я подошел к своему учителю, спросил, как это понять. Мой учитель сказал, подрастешь, поймешь. Я сказал, хорошо. Сегодня я подрос. Сегодня то, что для меня было вчера хок, уже стало логичным. Но для меня сегодня должен быть новый хок. Я должен все еще находить вещи, которые для меня непонятны. Я их просто приму на веру, что называется. Просто потому, что я знаю, что Богу мне и меня, если Бог это говорит, наверное, это верно. То есть то, что для меня попадает в категорию хок, законов, которые я не могу осознать, изменяется постоянно. Я понимаю новые вещи, но, с другой стороны, новые вещи должны быть пополнением списка вещей, которые я исполняю, хоть и не понимаю. И это есть рост. И теперь мы понимаем, почему сказано «бехукотай телеху». Вы пойдете по моим законам. Идти – значит продвигаться вперед. В хасидизме, в каббале говорится, и мы это часто упоминали, что всякий раз, когда говорится о том, что кто-то идет, это продвижение вперед. Человек называется в Торе идущим, потому что у него есть возможность постоянно продвигаться вперед. В то время как ангелы, несмотря на то, что они очень возвышенные существа и очень духовные, они стоящие, они продвигаться не могут. Они могут развиваться. Человек идущий. Так если мы должны идти, как же мы можем идти, если мы всего лишь слушаемся, как мы можем продвигаться вперед, если мы говорим о хуким? Вот сейчас мы с вами поняли как. Потому что новые хуким для нас должны появляться, а старые мы должны понимать постепенно. И сейчас я хотел бы перекинуться с первого стиха из нашей недельной главы, который является номером 3 в 26 главе, к 9 стиху, пасук тет. Это одно из благословений, которые Бог обещает нам за изучение Торы. И здесь говорится «У фанити элейхем» – «Я обращусь к вам, я повернусь к вам, в ефрейти этхем» – «Я вас избавлю». И «я обращусь к вам» – Раши комментирует – «Эфне миколь асакай, лешалем схархем». «Я отвернусь от всех своих занятий для того, чтобы заплатить вам вашу награду». «Моше лема». На что это похоже, чему это подобно? «Лемелех шесохар пуалим вихулу». На царя, который нанял работников, «кедеиса бетересконим». Как это приводится в «тересконим»? Вроде бы непонятно, почему здесь Раши вообще приводит такой пример. Вроде бы этот пример ничего не добавляет. Человек нанимает работников, он им должен заплатить. Так это то же самое, что Бог говорит. И я повернусь к вам, чтобы заплатить. Упаните лейхам, вы фрейте. Я обращусь к вам и заплачу, дам вам награду. То есть Раши вроде бы ничего не добавляет. Раши это комментатор, он должен комментировать. Но также непонятно, почему Раши говорит о царе, который нанял работников. Почему должен быть царь? Любой человек, который нанимает работников, должен платить. Что только цари платят? Я надеюсь, что нет. Я вроде бы не царь, но мне покосили траву у моего дома. Я должен ему заплатить. Я нанял кого-то. Должен вознаградить человека за его труд. На самом деле мы должны обратить внимание на это слово «царь». И тогда мы поймем, что Раши добавляет в своем комментарии к написанному в тексте Пятикнижия, он добавляет понимание. По еврейскому закону, совершенно четко, царь должен быть полностью обеспечен своим народом. Сегодня в наших странах нет царей, и мы плохо себе представляем, что такое царь. У президентов стран есть зарплата, им выплачивают эти зарплаты, они, может быть, очень большие, но они все равно имеют ограниченный доход. Царь не имеет ограниченный доход. Все, что царю надо, люди должны для него делать. Это царь. Он на полном гособеспечении. В каком случае царь бы вдруг кого-то нанимал? Почему вообще царь кого-то нанимает? Царю нужно покосить траву? Для него будут косить траву, даже если он не нанимает никого. Царь не будет бежать по улице и искать, кто ему сейчас покосит газон. Раши приводит пример царя, который кого-то нанимает, именно потому, что для нужд царя все обеспечено людьми. Но у царя могут быть какие-то дополнительные вещи, которые не являются его необходимостью. Или, может быть, даже это не ему лично требуется. Это нужно кому-то другому. Может быть, члену его семьи, но не ему. И ради этого царь готов нанимать работников. Так вот, теперь мы видим, здесь говорится о царе, который платит за что? За что-то дополнительное, что ему делают, что люди не были обязаны ему делать. Бог здесь говорит о том, что когда мы изучаем Тору именно таким образом, Бог будет ценить то, что мы изучаем Тору больше, чем мы обязаны. Если мы живем Торой, Если мы изучаем Тору не просто для того, чтобы выполнить заповедь изучения Торы, не для того, чтобы знать, как себя вести, изучаем Тору, потому что мы хотим изучать Тору, потому что Бог стал изучать Тору. Минимум для заповеди мы уже выполнили, мы поставили галочку. Мы уже изучили все, что нам нужно знать на сегодняшний день. Практических знаний вроде бы уже нам не требуется в той ситуации, в которой мы находимся. Так зачем же изучать Тору? Изучать Тору, потому что это мудрость Всевышнего, потому что мы хотим приблизиться к Всевышнему. Люди спрашивают у меня, вот эти мужики сидят в Кололе всю свою жизнь, изучают Тору. Сколько можно изучать Тору? Ребе говорил, что если бы у него была возможность, он бы сидел, изучал Тору весь день, вообще больше ничего не делал. Ну, что поделаешь, говорил Ребе, столько работы нужно, чтобы было сделано. Поэтому он делает другие вещи. Но если бы Ребе делал, что он хотел бы, он бы сидел, изучал Тору и ничего вообще больше не делал. И поэтому Бог говорит нам, что Он обернется к нам для того, чтобы дать нам награду, вознаградить нас за то, что мы делаем. И Раши поясняет, что это говорится о царе, который нанял работников, то есть Бог награждает нас за дополнительные вещи, которые мы делаем, помимо того, что мы обязаны. Но дальше Раши говорит, Бог отвернется от своих дел для того, чтобы Он бросит свои дела, чтобы заплатить нам, для того, чтобы вознаградить нас. А какие у Бога есть дела? А что Богу нужно бросать? Что-то, чтобы нас вознаграждать? В школе есть очередь в столовой, и там выдаются булочки. И написано на табличке, берите только одну булочку. Бог смотрит. Рядом корзинка с яблоками. И кто-то из детей написал, берите сколько яблок вы хотите, потому что Бог занят наблюдением за булочками. Бог в Торе описывается как всесильный. Согласно иудаизму, Богу не нужно бросать что-то для того, чтобы делать что-то другое. Бог может делать то, что Он делает, и вознаграждать нас одновременно. Почему же сказано, что Бог уйдет от своих дел, бросит свои дела, чтобы дать нам нашу награду? Наши дела – это не мы сами. Наши дела – это то, что мы делаем. Мне в Ешиве все время один из наших учителей говорил, помни, то, что ты делаешь, может быть повторимо. То, кто ты есть, это уникально. То, что я делаю, это то, что я делаю. Это не я. Мои дела – это проявление меня, но это не я. Бог говорит, Он уйдет от своих дел. Иными словами, Он уйдет от своих проявлений. Награда, которая у нас будет за изучение Торы таким образом, будет идти из Его сущности, из Него самого. Мои дела – это одно, а я – это другое. Я только что приехал сюда, я вел машину. Но считаю ли я себя водителем? Нет. Я просто сижу за баранкой, кручу ее для того, чтобы переместиться из точки А в точку Б. Это то, что я делаю. Это не я. Для Бога все, что Он делает, это еще даже меньше, чем для меня крутить баранку. Бог говорит, обычно все, что я даю людям, происходит из моих проявлений. Если вы будете таким образом изучать Тору, то тогда награда, которая придет вам, будет из моей сущности, из того, кто я есть, а не из того, что я делаю. Так вот, давайте с вами подведем итог. В нашей недельной главе говорится «Им бухокотай телейху», если вы будете идти по моим постановлениям, по моим законам. И это должно означать изучение Торы, потому что выполнение заповедей уже упомянуто сразу после этого. И хок – это та категория заповедей, которую мы не можем понять логично. Кажется странным, что изучение Торы описывается именно таким способом. Но тем не менее мы с вами узнали целый ряд вещей, которые мы из этого можем изучить, и мы с вами понимаем, почему используется именно слово «хок» здесь. Во-первых, потому что когда я изучаю Тору, я должен смотреть на нее, подходить к ней как мудрость Всевышнего, которая выше, чем что-либо, что я могу понять. Я понимаю только маленькую долю того, что в Торе написано. Также я должен понимать, что мое изучение Торы не должно быть ограничено только тем, насколько я понимаю, ее нужно изучать. Количество, не только качество, но и количество Торы, которое я изучаю, должно быть тоже выше моего разума. И также мое изучение Торы должно быть таким образом, чтобы Тора стала частью меня самого, как это называется, хакика на иврите, то есть буквы, которые выгравированы, которые часть камня. В стихе номер 9 говорится, что Бог обернется к нам для того, чтобы вознаградить нас. И Раши говорит, что Бог бросит свои другие дела, Бог бросит свои дела и вознаградит нас так же, как царь, который нанимает работников. И это потому, что когда царь нанимает работников, он нанимает их для чего-то выше, чем простые нужды, для чего-то особенного. Когда мы будем изучать Тору таким образом, Бог будет смотреть на нас и ценить то, что мы делаем что-то особенное. И тогда награда, которую мы получим от Бога за изучение Торы, будет то, что происходит из его сущности, из него самого, а не из его проявлений. И поэтому Раши говорит, что Бог уйдет от своих дел, то есть от своих проявлений. Так что давайте изучать Тору.